Глава 12. В начале было слово. Эпиграф. Дай мне проверить прочность твоих ресниц, прозрачность глаз. Я изучил состав твоих слез и написал об этом рассказ. Во всех журналах мира его издали на всех языках, и ты теперь плачешь каждый день и режешь вены на руках. Найк Борзов. В бразильских джунглях Амазонки спрятана уникальная антропологическая достопримечательность. Это горстка деревень, населенных народом пирахан, несколькими сотнями охотников-собирателей. Деревни — это, правда, громко сказано. Жилища пирахан представляют собой простые бревенчатые конструкции, нечто вроде грубо сбитой скамьи с навесом из листьев или мешковины. Несколько таких хижин на берегу реки — вот и вся деревня. Люди пирахан, на первый взгляд, своей уникальности ничем не выдают. Они одеваются в самые обычные футболки, шорты и юбки. Они не выделяются среди среднестатистических бразильцев ни цветом кожи, ни формой носа, ни какими-либо особенностями своей физиологии. Выделяются они двумя вещами. Во-первых, языком. Язык пирахан настолько не похож ни на какие другие языки, что лингвистам из-за него приходится переосмыслять теорию языка в принципе. Во-вторых, своей культурой. Пирахан совсем не дикари. Но с точки зрения большинства других культур, это ужасно странные ребята. Почти все, что мы знаем о пирахан, стало известно остальному миру благодаря одному человеку, американскому лингвисту Дэниелу Эверетту. Он жил с пирахан дольше всех, в совершенстве овладел их языком и, вне всякого сомнения, знает об этом народе больше, чем кто-либо другой из западных ученых. Изначально Эверетт приехал на Амазонку в качестве миссионера, надеясь перевести Библию на язык пирахан и обратить их в христианскую веру. Со временем Эверетт стал сомневаться в собственной вере и, в конце концов, отказался от своей миссии, сконцентрировавшись на научной работе лингвиста и антрополога. По его словам, жизнь с пирахан пошатнула все его представления о человеческой природе, морали, религии, о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Дело в том, что пирахан, несмотря на свою полнейшую технологическую примитивность, совершенно не нуждаются ни в чьей помощи. Пирахан не засеивают поля, но и не голодают. Иногда они сплёвывают семена маниоки на землю, и иногда она там прорастает. И тогда они ее едят. Они великолепно знают лес, хорошо охотятся и без особых затруднений снабжают себя плодами джунглей. Но запасать еду на будущее им просто не приходит в голову. На рыбалку они ходят не по будильнику перед рассветом, а когда вздумается, порой лениво забираясь в большую лодку гурьбой человек в 20, а там кто хочет — рыбачит, а кто хочет — просто сидит. Им нормально. Кстати, о будильнике. Пирахан считают, что спать вредно, и умирает человек, когда проводит во сне определенное время. Поэтому спят пирахан очень мало, не различая дня и ночи, а просто время от времени ненадолго укладываясь на свою скамью или прислоняясь к дереву на полчаса. В заголовке одной из книг Эверетта про пирахан использована местная присказка, напоминающая об опасности сонливости. «Не спи, вокруг змеи». Казалось бы, пирахан должны быть вялыми и болезненными. Но нет, им нормально. Понятие частной собственности у пирахан развито слабо. Это распространяется даже на брачные отношения. Пирахан живут в более или менее постоянных семьях, но разводы допустимы и никого не беспокоят. Что же касается материальных благ, то пираханцы ими почти не интересуются. У детей нет постоянных игрушек, они подбирают, что попало, и делают с этим, что захотят. А потом выбрасывают и забывают. В литературе все время цитируется случай, описанный Эвереттом, когда, увидев пролетевший самолет, пираханские дети вдруг смастерили из палок неожиданно реалистичную модель аэроплана. Поиграли с ней и выкинули. Никаких подобных поделок пирахан не хранят. Отчасти из-за этого с ними катастрофически сложно наладить контакт, им ничего не нужно, поэтому они не видят смысла в налаживании каких-либо контактов. почти единственное веяние извне, с энтузиазмом принятое пирохан, это их трикотажная одежда. В остальном же пирохан над этим самым извне искренне потешаются. У них есть специальный термин для всех не пирохан — кривая башка. Представители внешнего мира поражают пироханцев своей неугомонной манией все усложнять. Пирохан, в отличие от автора и всех слушателей этой аудиокниги, почти не задумываются ни о прошлом, ни о будущем. У них нет ни мифов, ни долгосрочных планов. Если спрашивать, откуда все взялось, они отвечают, так всегда было. При этом пирохан выглядят счастливыми. Они беспрестанно улыбаются и смеются. Можно понять, почему Дэниел Эверетт стал сомневаться в миссионерстве. Если близко познакомиться с этими примитивными, на первый взгляд, людьми, то становится непонятно, по какому праву кривая башка вообще чему-то учит здорового, счастливого, беззаботного человека. Общество и культура пирохан выделяются даже среди других сообществ охотников-собирателей, в которых обычно более выражены коллективные верования, понятия частной собственности и брачные обязательства. Тем интереснее тот факт, что точно так же выделяется среди других языков пироханский язык. В нем очень мало звуков, поэтому звучит он очень странно, почти медитативно, как будто птичья песня или речевая азбука Морзе. Звуки произносятся лениво, иногда полслова проглатывается, а при желании весь язык можно просвистеть. Ясно, почему из иностранных лингвистов язык пирохан сумели освоить лишь единицы. В их языке отсутствуют фиксированные названия цветов и чисел. Многие существительные заимствованы из наречий соседних племен и из португальского. Но самое необычное — это почти полное отсутствие какой-либо грамматической сложности. Например, в разговоре о погоде пироханец может сказать фразу примерно следующего звучания — письменности у пирохан, конечно, нет. «Ай-ка-ай-ка-ай о абати пибо-исо». Это предложение дословно переводится так: «Ну, дом дома, остаюсь, идет дождь». То есть вместо сложного предложения «Я сижу дома, когда идет дождь», носители языка пирохан просто перечисляют составные части своей мысли: «Дом, сижу, дождь». Особо интересна тут конструкция «пибо-исо». Суффикс «со» в пироханском означает «не сейчас», то есть либо в прошлом, либо в будущем. Идет дождь, но не в данный момент. Вместо того, чтобы составлять сложное предложение, в котором дождь — условие, а сидение дома — следствие, пироханцы просто указывают на то, что в прошлом и будущем сидение дома сосуществует с дождем. Подобная простота грамматических конструкций видна даже когда носители языка пирохан говорят на португальском. Некоторые мужчины владеют достаточным количеством слов, чтобы объясниться, но они используют эти слова по-пирохански, списком вроде «ну, дождь, кап-кап-кап, быть дома, сижу, скамья, эх, спать». Изучение этого явления, отсутствие сложных грамматических конструкций, а если точнее, отсутствие рекурсии в языке пирохан, стало новой миссией Дэниела Эверетта, на этот раз научной. Дело в том, что последние полвека в лингвистике царила идея так называемой универсальной грамматики. Все человеческие языки мира подчиняются одним и тем же принципам, определяемым свойствами человеческого мозга. Среди таких принципов центральным является рекурсия. Рекурсия — это синтаксическая архитектура языка, при которой элементы вкладываются в другие элементы. Например, можно сказать «человек спит», а можно сказать «человек из Купчино спит в плацкартном вагоне». Это один и тот же герой. В обоих случаях он делает одно и то же. Но смысл предложения расширяется за счет замены слов «человек» и «спит» целыми фразами «человек из Купчино» и «спит в плацкартном вагоне». Каждое из слов в каждой из этих фраз может точно так же заменяться. Герой предложения может, например, стать суровым, но в душе добрым человеком из уютного Купчино, который мертвецки спит в плацкартном вагоне, пропитанном запахом табака. Такое многоуровневое раскрытие смыслов можно продолжать до бесконечности. Это и есть рекурсия. Так вот, в языке пирохан рекурсии, по убеждению Эверетта, нет. А значит, универсальная грамматика все-таки не универсальна, не прошита в человеческой нервной системе, а является продуктом культуры и усваивается в ходе обучения, как и значение слов. Революция и контрреволюция. Согласны с Эвертом далеко не все. Исследователь пироханского наречия замахнулся на главную звезду лингвистической науки XX века — Ноама Хомского. Я надеюсь, что и англоговорящий профессор Чомски, и народ пирохан простят мне русификацию их имен и превращение в Хомского и пироханцев. Хомский ввел понятие универсальной грамматики и посвятил свою научную деятельность выведению основополагающих, незыблемых законов человеческого языка, особо сосредоточившись на использовании рекурсии в синтаксисе. 1960-е годы в лингвистике иногда называют «хомскианской революцией». Хомский изменил не только научное понимание языка, но и, в принципе, подход к этому вопросу. Если в начале века лингвистика была в целом довольно описательной дисциплиной, представители которой в пробковых шлемах путешествовали в экзотические места и писали книги о своих впечатлениях, то молодой и блестящий красавец Хомский в стильных роговых очках принес в лингвистику скрупулезную точность и интеллектуальные глубины почти что математического анализа. Вместо описания племен Новой Гвинеи работы Хомского заполнены чертежами, аббревиатурами и таким количеством непролазного лексикона, что стороннему человеку вообще трудно понять, это про Канта или про фотоны в космосе. Пробковые шлемы быстро вышли из моды. Если раньше лингвисты изучали в основном значение слов и как эти слова составляются из звуков, то Хомский сместил приоритеты со слов на предложения. Слова, по мнению Хомского, это всего лишь строительный материал для языка, его составные части, всегда ограниченные в количестве. Сам же язык — это бесконечные иерархии смыслов, которые конструируются человеческим умом из этого ограниченного количества слов. И если слова человек усваивает извне, то, собственно, язык, то есть то, что он с этими словами делает, — нечто, заложенное в него от природы. Язык, настаивает Хомский, — это прежде всего мыслительный процесс, уникальный для человеческого мозга. И лишь во вторую очередь экстернализация этого процесса, то есть его прорыв за пределы мозга в форме речи. Хомский часто цитирует прусского филолога XVIII-XIX веков Вильгельма фон Гумбольдта. «Язык бесконечно использует конечный набор средств». Последователи школы Хомского считают способность к рекурсии главным свойством человеческого мозга, отличающим его от других животных. Это она позволяет нам создавать у себя в уме такие многоуровневые конструкции, как глобальное потепление, атомная бомба или, допустим, талантливый рок-музыкант. Чтобы понять, что такое талантливый рок-музыкант, надо понимать идею таланта, то есть врожденной склонности к успеху, а также идею музыканта как человека, профессионально производящего музыку, и рок-музыканта как гитарно-кожаной, но не обязательно, подкатегории этой профессии. Уже это довольно сложно. Но чтобы понять, что такое врожденная склонность к успеху, надо понимать значение врожденности, то есть предопределенности в ходе развития, идею склонности, то есть статистической вероятности, и идею успеха, объективного лидерства в общественно принятой категории. Чтобы понять, что такое профессионально производить музыку, надо понимать, что такое профессия и что такое музыка. Ну и так далее. Согласно Хомскому, такое рекурсивное мышление, вложение смыслов один в другой, и есть язык. Он заложен в нас изначально, а в ходе обучения просто приобретает физическую форму слов и предложений. Один из аргументов Хомского состоит в том, что с нуля язык выучить невозможно. Действительно, если представить, что дети вообще ничего не знают о структуре речи, то та скорость, с которой они усваивают сложнейшую систему лексики и синтаксиса, просто не поддается объяснению. Традиционно считалось, что дети обучаются как кошки в экспериментах физиологов. Их хвалят за правильно сказанное слово, они говорят его все правильнее и правильнее. Хомский резонно заметил, что на самом деле детям почти никогда не объясняют, как надо говорить, а как не надо. Они сами, как по волшебству, усваивают все тончайшие нюансы лексики и грамматики родного языка. Информация, которую дети получают извне, это безобразно непредсказуемый поток звуков, не разбитый даже на слова. В бытовой речи слова, как на бумаге, не разделяются. Из этого потока дети за несколько лет и почти без обратной связи не только впитывают смыслы тысяч отдельных слов, но и учатся строить из них свои собственные многоуровневые смыслы. Значит, заключают Хомский и лингвисты-хомскианцы, у детей уже есть нечто вроде лингвистического органа, мозгового модуля, заложенного в них генетически и настроенного антеннами на речевые потоки вокруг. Из этого модуля и происходят все универсальные свойства языка, такие как рекурсия. Но тут объявляется Эверетт со своими пироханцами, якобы опровергающими рекурсию. Противоборство этих Давида и Голиафа лингвистики, Дэниела Эверетта и Ноама Хомского, в конечном итоге сводится к природе человеческой уникальности. Даже Дарвин рассматривал язык в числе важнейших отличий людей от других животных. Но традиционно язык считался продуктом человеческого разума, чьим величием объяснялась уникальность человека. Хомский же фактически заявил, что язык не просто продукт разума, а и есть, собственно, разум. Отличие человека от животных не в абстрактной разумности, а в наличии лингвистического органа, позволяющего создавать из комбинации ограниченного количества компонентов бесконечное количество смыслов. Если же прав Эверетт, и способность к синтаксической рекурсии все-таки не относится к врожденным свойствам человеческого мозга, то ставится под вопрос вся идея лингвистического органа. Возможно, особого органа не существует, а есть просто очередная привычка, усвоенная с опытом, и уникальность человека должна объясняться чем-то другим. Принципиально возможно, что пирохан утратили рекурсию вторично, как утратили хвосты предки человека, а предки змей утратили ноги. Но поскольку большинство лингвистов на сегодняшний день остаются на стороне Хомского, в основном они оспаривают само отсутствие рекурсии, не вдаваясь в его возможные причины.
Йоу, дельфин!
Мы вплотную подошли к ответу на центральный вопрос этой аудиокниги. Кто мы такие? Что выделяет нас, людей, из остальной природы, если смотреть на нас со стороны? Сегодня человеческий разум уже не вызывает такого подобострастия, как у ученых XIX века. Мы хорошо понимаем, что любые виды разума, даже разум червя или улитки, а тем более вороны или шимпанзе, настолько сложны, что когнитивные способности человека выделяются количественно, но никак не качественно. Иное дело — язык. Другие животные, да и вообще другие живые существа, пользуются разнообразными языками для передачи друг другу информации. Деревья обмениваются химическими сигналами об атаках грибка-паразита. Раки опознают друг друга по коктейлю феромонов. Птицы поют друг другу песни, а существенная доля населения Мирового океана излучает какой-нибудь свет, либо для привлечения пары, либо для отпугивания хищника. Большинство подобных сигналов отличаются от человеческого языка тем, что они передают крайне ограниченный спектр идей. Медузы излучают свет, но не транслируют миганием этого света сводку медузьих новостей. Даже пение птиц, несмотря на сложную структуру и необходимость длительных тренировок, не блистает смысловым наполнением и сводится обычно к одному и тому же «выбери меня». Есть среди животных примеры общения на более продвинутом уровне. Дельфины, например, придумывают себе уникальные свисты имена. Обычно они делают это путем копирования чужого свиста с небольшим видоизменением. Придумав себе новое имя, они свистят его на каждом углу, как рэпер в начале песни. Другие дельфины это запоминают и далее не только ассоциируют юного дельфина с его фирменным свистом, но и могут при случае сымитировать такой же свист в качестве обращения. Песни китов, родственников дельфинов, и своей сексуальной направленностью и даже звучанием во многом напоминают песни птиц, только замедленные в 15 раз. Как и птицы, киты не рождаются с умением петь, а учатся песням у окружающих. Но у птиц обычно отцы учат сыновей, тогда как киты подражают всем вокруг, и усваивают особенности местных песен. В результате в пределах одного и того же вида могут формироваться песенные диалекты,
которые меняются и эволюционируют с каждым поколением, фактически обретая собственное существование наподобие человеческой культуры. Среди приматов мартышки-верветки, например, пользуются разными звуками, чтобы предупреждать окружающих о хищниках — змеях либо орлах. От этого зависит, как на такую опасность реагировать. В отличие от птичьих или китовых песен, эти звуки имеют врожденную природу. Новорожденные мартышки имеют склонность их производить самопроизвольно. Но, как и дельфины, верветки используют разные слова с разным значением. Из известных мне говорунов животного царства ближе всего к человеку подобрался карликовый шимпанзе или бонобо по имени Канди, один из подопечных приматолога Сью Сэвидж Рамбо. Способности Канди были открыты фактически случайно. Он ошивался поблизости, пока ученые пытались обучить языку его приемную мать, Матату. Той так и не удалось преуспеть в постижении языка, состоящего из комбинации картинок или лексиграмм на специальной клавиатуре. Поскольку у обезьян нет человеческого речевого аппарата, такая форма языка лучше подходит под их физиологию. Канди же, которого никто специально не учил, усвоил язык самопроизвольно и преуспел в этом больше, чем кто бы то ни было. Вообще, научить обезьян языку лексиграмм стоило больших усилий. Бонобо худо-бедно обучались, но медленно и со скрипом. Например, их приходилось не только учить правильным комбинациям клавиш, но и отучать от неправильных, чего практически не происходит, когда дети учатся родному языку в естественной среде. Это напоминает скорее то, как учат иностранные языки взрослые люди. Видимо, именно юность Канди позволила ему ухватить систему составления смыслов из лексиграмм. В дальнейшем он научился понимать не только лексиграммы, но и слова. Рекомендую загуглить «Ape makes a fire» и посмотреть, как Канди, следуя словесным указаниям Сью Сэвидж Рамбо, достает у нее из кармана зажигалку, собирает ветки и разжигает костер. Кстати, еще одна форма языка, которой можно обучить некоторых особо одаренных приматов, это язык жестов. Некоторые шимпанзе запоминают до нескольких сотен жестов человеческого языка для глухонемых и могут составлять из них простые предложения. Известны даже случаи, когда одна обезьяна учится жестам у другой. Шимпанзе по имени Уоша, которую с 1960-х годов обучали американскому языку жестов специалисты из Университета Невады, знала 350 слов. В 1980 году к ней подселили приемного детеныша, 10-месячного Лули. За несколько лет Лули перенял у Уоша 55 слов и охотно составлял из них предложения типа «скорей иди щекотать» или «дай мне тот шланг», имея в виду водяной шланг, с которым шимпанзе любили играть. В университете Теннесси, как сообщается, проживал орангутан, который настолько поднаторел в языке жестов, что однажды попросил покататься на машине, взял с собой деньги, заработанные уборкой комнаты, и объяснил водителю, как доехать до местного ларька с мороженым. Уникальность человека ухватить за хвост непросто. Слова с разными значениями есть у дельфинов и верветок. Учиться сложным комбинациям сигналов могут и птицы, а у китов даже есть культурные тенденции. Пример Канди показывает, что если способного примата в нужный момент поместить в доступную для него языковую среду, он, в принципе, способен усваивать язык, близкий к человеческому. И все-таки в природе этого не происходит. Обезьяны в джунглях не обучают других обезьян сложным последовательностям условных знаков, из которых можно составлять новые смыслы. Такое происходит только среди людей.